Глава 12.
«Вылезай!»
Дверца кибитки отворилась, выпуская меня на свободу. Церковники оказались скоры на расправу со смертниками, что пожелали отстоять свою точку зрения. Не прошло и суток, как ко мне явились несколько служителей и, совершенно ничего не поясняя, сняли с меня оковы Академии. Но тут же заменили их стальными колодками, что нацепили и на руки, и на ноги. Двигаться с такими украшениями оказалось достаточно тяжело, тем более что руки стянули за спиной, но церковников это совершенно не смущало. Они выполняли распоряжение начальства. Меня сопроводили в тюремную кибитку, и почти целые сутки мы куда-то ехали. Либо просто катались по кругу. Окон в кибитке не было, так что я благополучно проспал все время. Выбравшись из кабины, я осмотрелся. Меня привезли в небольшой походный лагерь, палаток на 20. Солнце уже село, так что пространство освещалось уймой костров, вокруг которых сидели как простые воины, так и церковники. Никаких страшных зданий, тайных тюрем или центральной площади с костром. Все выглядело так, словно народ собирался разлом зачищать, а не наказывать дерзкого темного, решившего показать зубы крепости.
«Двигай!»
В спину грубо толкнули. Колодки не позволили сохранить равновесие, и я растянулся на земле, успев выпятить грудь, защищая голову. Мгновенно развернувшись, я увидел коротышку воина с безобразным шрамом. Судя по отсутствию мантии, обычный наемник, чем я тут же воспользовался. На меня напали, значит, у меня есть полное право защищаться. Таков закон. Сделав круговое движение скованными ногами, я резко согнул их и, используя инерцию, рывком поднялся на ноги, чтобы тут же прыгнуть в сторону противника. Удар лбом в переносицу едва не отправил меня в страну грез. Перед глазами поплыли круги, когда наши головы встретились, но результат был достигнут. Не ожидавший такой прыти воин рухнул на землю, как подкошенный. Но на этом я не успокоился. Вновь поднявшись, я прыгнул, переворачиваясь в воздухе и падая колодками вниз. То, как хрюкнул низкорослый урод, было песней. Кажется, даже что-то хрустнуло. На меня навалились, оттащили в сторону, основательно прошлись ногами, но испортить настроение не смогли. Своего я добился, и следующий, кто решит толкнуть меня в спину, трижды подумает, стоит ли так делать. Жаль, не удалось запомнить всех тех, кто оприходовал меня ногами. Кругом было слишком темно. Однако вскоре экзекуция прекратилась. Двое молодчиков подняли меня вертикально, продемонстрировав еще одному наемнику. Мой правый глаз ничего не видел. Заплыл, но левым я сумел разобрать знаки отличия на керасе. Не просто наемник. Это командир какой-то группы.
«Ты что творишь, урод?» — зло спросил командир.
«Защищаюсь». Челюсть работала, зубы вроде были все на месте. Уже хорошо. Согласно закону Заракской империи, смертник имеет право защищать свою жизнь. На меня напали подло, сзади, прекрасно видя, что я связан.
Дружеский толчок стоил того, чтобы ломать моему человеку руку.
Ему повезло, что не голову. Я не лукавил. Сейчас я был готов убивать. Промазал. Ничего, будет наука. В следующий раз толкнет наверняка. Насмерть. Потому что я сдерживаться не стану и больше не промажу. Я чту закон. Первым не нападу, но и испуганно отводить глазки не стану, смеясь над каждым поджопником.
Полагаю, вышло небольшое недоразумение.
К нам подошел какой-то церковник.
Смертник Макс не владеет информацией, куда и зачем его привели, вот и вспылил. Но и вам, сержант, стоит поговорить со своими людьми. С формальной точки Макс прав. У него есть право на защиту, а удар в спину может восприниматься как нападение. Макс! «У него уже кличка есть!»
Командир наемников нахмурился.
«Верховный епископ лично даровал ему такое право», — подтвердил церковник. «С каких пор крепость дарит право на кличку безумцам?»
Послышался чей-то голос, но в темноте нельзя было выяснить, кто конкретно говорил.
«Сие мне неизвестно. Если иных претензий нет, я хотел бы забрать Макса, чтобы выяснить ему его задачу. Ступайте в свете, братья мои».
Наемники еще какое-то время побурчали, но непререкаемый авторитет крепости сделал свое дело. Нас оставили одних. Когда меня отпустили, очень хотелось сесть. Тело болело знатно, вот только делать этого не стоило. Я должен быть непоколебимым, уверенным в себе и готовым выполнять любые приказы. Никто и никогда не скажет, что Макс просил пощады. Злой инженер отучил проявлять слабость.
«Сейчас с тебя снимут колодки. В пояснительном письме, что прислал мне отец Нор, отдельно сказано, что я должен тебя предупредить. Макс, в случае, если ты попытаешься сбежать, будешь объявлен изгоем. На тебя начнется охота, результатом которой станет твоя смерть, окончательная и бесповоротная. Согласно распоряжению Верховного Епископа, ты наказан временным отлучением от магической академии. Через 3 недели, если останешься жив, вернешься и продолжишь учебу. Ты числишься в крепости в качестве действующего смертника. Следовательно, на эти 3 недели у тебя будет стандартная для всей вашей братии работа — уничтожение темных тварей. Для начала вам предстоит пройти одноуровневый разлом».
«Нам?» — я выделил главное для себя слово.
«Вам. Стандартная группа из 5 смертников. 4 безымянных, 3 из которых не владеют магическими камнями. После того, как ты познакомишься с группой, будет заключен контракт на зачистку разлома, и у вас останется 4 дня, чтобы его выполнить».
«Контракт?» Я окончательно перестал понимать происходящее.
«Между крепостью и группой смертников заключается контракт, где прописываются основные условия», —
терпеливо ответил служитель.
«Сроки зачистки, процент добычи, количество эликсиров, стоимость лечения, рейтинговые очки, штрафные санкции. Этот разлом небольшой, поэтому для всей группы, кроме тебя, конечно же, это первый спуск под землю».
«Так вы меня к новичкам определили?» — опешил я. «У них хоть блокировка от влияния темных есть?»
«Все смертники носят сплошную стальную броню, защищающую от влияния».
«Поразительно, как много терпения оказалось в этом мужчине».
«Твоя броня и оружие тоже доставлены. Завтра ты сможешь подогнать ее под свое телосложение у подходящего кузнеца. Крепость внимательно следит за качеством снаряжения своих смертников».
«Почему завтра? Сейчас же ночь, разлом открыт. Почему нельзя сегодня же начать?»
«Потому что сегодня все только добрались до этой точки. Люди устали, им требуется отдых, в том числе и тебе. Ты пробыл в связанном состоянии целый день, а сейчас едва на ногах стоишь после дружеского приветствия наших наемников. Крепость не желает бессмысленных смертей».
«Снимите колодки, дайте мне катары, 10 эликсиров на ману и восстановление, и покажите, где находится вход в разлом», — предложил я. «Мне не нужна броня и отдых. К утру разлом будет закрыт».
«Нельзя идти в разлом без подписанного договора», —
не сдавался церковник.
«Так как ты уже закрыл один разлом, тебя назначили командиром группы. Сегодня ночью ты должен познакомиться со своей командой, определить их сильные и слабые стороны, выяснить, какие у них требования по оружию и экипировке. Завтра мы все обсудим. Что-то вычеркнем из ваших требований, что-то добавим, после чего заключим договор, пропишем все условия, и следующей ночью вы сможете идти в разлом».
«Это что, такой изощренный тип наказания? Я смертник. Моя задача — уничтожать темных тварей и закрывать разломы, но никак не выяснять потребности группы, а потом выбивать для нее более выгодные условия в переговорах с представителем крепости».
«В любом процессе важен порядок. Четкое следование установленным правилам, в том числе и в зачистке разломов. Каждый командир группы проходит через эту процедуру. Ты не исключение».
«Если я откажусь подписывать договор, что тогда?»
«Такое тоже предусмотрено. С момента прибытия на точку выполнения задания и до момента финального выхода из разлома группа получает 2 дополнительных дня. Если за это время разлом не закрывается, группа признается недееспособной, бесперспективной и подлежит обнулению. В вашем случае это означает, что в мире становится на 5 человек меньше. И да, без подписанного договора в разлом тебя не пустят. Это правило крепости».
«То есть обложили по полной?» — вздохнул я. 4 дня на 1 уровень? Выходить в это время из разлома можно?»
«Можно. Можно вообще туда не ходить, последствия я только что описал. Смертник сам выбирает, где и как он желает покинуть этот мир. Либо гарантированно здесь, рядом со входом в разлом, либо внизу, где есть шанс дожить до следующего разлома. Идем, я познакомлю тебя с твоей командой. Снимите с него колодки. И еще, возьми зелье восстановления. Тебе сейчас нужно».
Из сумерек вышло несколько служителей света. Они убрали неприятные стальные оковы, но тут же надели новые. На шее появился стальной обруч с кольцом, к которому прикрепили один конец цепи. Второй держал хмурый служитель, направив на меня взведенный арбалет.
Как понимаешь, доверять смертникам мы не имеем права. Стандартная процедура крепости требует строгого контроля за каждым субъектом. Конечно, это правило работает только с безымянными смертниками, но отец Нор отдельно указал на необходимость применения к тебе всей процедуры контроля. Как показали недавние события, вполне разумное требование. Ты опасен для окружающих. Следуй за мной.
Церковник так и не представился. Служитель, что держал меня на цепи, потянул, из-за чего пришлось переставлять ноги. Думаю, если упаду, меня просто станут волочить по земле. Фанатики, что с них взять? Группа размещалась в палатке, стоящей отдельно от лагеря. Костра не было, никто не готовил себе еду, не травил байки. Когда зашел внутрь, стало понятно, почему так. Все четверо имели аналогичные моим браслеты на шее. Второй конец цепи оказался пристегнут большим замком к вкопанной в землю стойке. Тут же стояло уборное ведро, а у стенки находилось два служителя со взведенными арбалетами. Каждый шаг смертников контролировался, и той свободы, к которой я привык во время прохождения разлома с группой графини, здесь даже близко не было.
«Всем внимание!»
— громко произнес церковник, привлекая внимание.
«Пятый участник вашей группы — смертник по кличке Макс. Он уже принимал участие в закрытии разломов, поэтому сейчас будет назначен вашим командиром. Макс — это первый, второй, третий и четвертый. Мне нет разницы, кто какой имеет номер. Разбирайтесь с этим самостоятельно. Вот бумага, карандаш. К утру я жду от вас список с требованиями по оружию, экипировке и прочему снабжению. Завтра ночью идете в разлом. Братья, оставьте их. Смертникам нужно поговорить. И да, на всякий случай. Тот, кто выйдет из палатки до утра, будет уничтожен на месте».
Мой конец цепи закрепили у стойки, превратив и меня в какую-нибудь лошадь, после чего все служители оставили нас одних.
«Чё, реально закрывал разлом? Тебе сколько лет, красотка?»
Первым голос подал косматый мужик, похожий на отъявленного головореза. Некрасивое лицо, некрасивые шрамы, неприятный тон и поза, в которой он сидел. Густав про таких любил говорить «существо, не обремененное интеллектом». Он был силен. По сравнению с остальными смертниками группы, этот выглядел как волк среди овечек. Опасный, смертоносный, знающий свою силу и, судя по поведению и месту, где мы встретились, любящий ее применять. Остальные смертники выглядели гораздо скромнее. Пухленькие, развощекие, похожие на торговцев сладкими булочками, но никак не на убийц, заслуживших свое место в среде смертников.
«Чуть не понял! Меня что, не слышно? Красотка, ты хочешь, чтобы я тебе на ушко начал нашептывать? Я запросто!»
Мощный мужик не унимался.
«Или у тебя почки запасные есть? Так не переживай, я тебе отобью основные, а потом и запасные. Отвечай на вопросы, когда тебя старший спрашивает».
«Мне кажется, или кто-то здесь активно воздух портит?» Я демонстративно отвернулся от верзилы и обратился к своему соседу. «Мужчина, лет 40, совершенно не приспособлен к тому, чтобы сражаться с темными тварями. Судя по тому, как сильно он побелел, мое поведение оказалось для верзилы неприемлемым».
«Ты умоешься кровью!»
Послышался грозный рык, после чего зазвенела цепь. Я развернулся, в несколько раз обмотав кулак цепью. Кастет получился не самый хороший, но нужен он мне не для этого. Мужик был силен, возможно, быстр, но на моей стороне имелось неизгладимое преимущество — возможность активировать магию. Потом, конечно, станет плохо, но это будет после того, как я все закончу. Удар в голову был быстр, и не окажись на его пути золотой купол, мог бы превратить меня в дурачка, отбив все мозги. Верзила бил со всей своей безумной дури, привыкнув решать проблемы силой. Удар был таким мощным, что меня сместило вместе с куполом в сторону, но наполненный болью крик стал сигналом к тому, что пора действовать. Еще с прошлого раза я помнил. Качели начнутся через полминуты, и я превращусь в безвольное существо. Прыгнув вперед ногами, я врезал орущему верзиле каблуками по коленным чашечкам. Густав научил. Каким бы сильным и выносливым ни был противник, устоять после такого удара у него не получится. Не получилось и у шкафа, баюкающего разбитую ладонь. Тело еще падало, пытаясь размахивать руками, но я уже находился за его спиной, накидывая петлей цепь на шею. Один конец был жестко прикован к столбу, второй я намотал на руку, и как только мужик грохнулся на землю, уперся в его спину ногами и, что есть силы, потянул цепь на себя. В рукопашной сражаться против такой туши нереально. Задавит. Пользоваться магией в палатке тоже не вариант. Шип заденет других смертников, а вылечить всех я не успею. Меня скрутит. Значит, остается единственный способ обезопасить себя хоть на какое-то время. Не знаю, чем думали церковники, отправляя таких смертников в разлом. Он же неуправляем. Тело подо мной начало дергаться, но я даже не думал ослаблять цепь. Даже когда мир перевернулся, и я рухнул на землю, судорожно глотая воздух, все равно тянул на себя цепь, заканчивая начатое. Минут через пять, когда пространство прекратило кувыркаться, я смог подняться на ноги. Один.
«Он... ты его...»
Взгляд, которым на меня смотрели оставшиеся трое смертников, говорил о многом. Эти ребята не были убийцами. «Он нарушил кодекс смертников», — спокойно заметил я, разматывая цепь с посиневшей шеи. На всякий случай проверил пульс. Его не было. Он напал на собрата, на члена своей группы, на командира. За такое наказание только одно — смерть. Мгновенное и беспощадное, как любят выражаться служители света. У кого-то есть претензии к тому, что я сделал?
«Нет»,
— синхронно замотали головами смертники, но тот, к которому я обратился в первый раз, все же осмелился и дополнил.
«Даже хорошо, что ты эту тварь прибил. Совсем безумный какой-то, чуть что сразу бьет. Не так посмотрел, не так вдохнул, не так помочился, сразу удар. Уже два дня с ним мучаемся».
«Почему не прибили его во сне?» — спросил я, отчего и без того белые смертники побелели еще больше. «Понятно. Один вопрос, чтобы понимать, чем придется работать. За что вас приговорили к смерти? Вы ж здесь явно не бедные, а овечки».
«В том-то и дело, что овечки», — вздохнул мужчина.
«За всех говорить не буду, но у меня ситуация просто чудовищная. Я случайно партнера убил. Мы отмечали удачную сделку, выпили, сильно выпили, решили проверить, насколько мы крутые, кто дальше сможет высунуться из окна. Один высовывается, второй его за ноги держит. Первым пошел партнер, я не удержал, а суду было безразлично, в каком состоянии мы это творили. Откупиться не дали, а по закону империи смерть за смерть. Вот меня и приговорили к казни. Не обошлось без жены партнера, куда ж без нее. Она к рукам, получается, весь наш бизнес прибрала. Семьи-то у меня нет. Очень не хотелось умирать, и когда мне предложили стать смертником, я согласился без раздумий. Сражаться не умею, темных боюсь до одыри. В крепости пробыл всего сутки и сразу отправили на разлом, а тут этот... как-то так. Церковники строго-настрого запретили использовать свое имя вплоть до казни, так что я сейчас безымянный и безродный смертник».
«Будешь первым, а там разберемся. У вас что, тоже пьянка?» Ситуация со вторым в чем-то походила на ту, что произошла с первым. Он оказался казнокрадом. Работал писарем у мэра и в течение 10 лет составлял себе подставные приказы. Без фанатизма, поэтому его долго не могли поймать. Но когда внезапно нагрянула проверка, факт кражи был вскрыт. Мэр защищать не стал, а казнокрадам в империи была одна дорога — на эшафот. И вновь, несколько дней назад, второму предложили пожить чуть дольше, записавшись в смертники. Сутки в крепости и сразу первое задание. Без подготовки, без опыта, без физических данных. Идеальный боец разлома! Лишь с третьим повезло. Он оказался обладателем магического камня и в соответствии со всеми правилами империи прошел 3-месячный курс подготовки молодого бойца в академии. Причин, по которым он попал в смертники, называть не стал, а я не настаивал. Но, несмотря на всю свою подготовку, для него это тоже оказался первый поход в разлом. Мужчина занимался под управлением служителей света. Почти месяц, впитывая в себя правила и обычаи крепости, как внезапно его подняли и отправили умирать. Почему умирать? Потому что он оказался обладателем магического камня укрепления, ауры, снижающей входящий урон. Церковники прокачали камень до 3-го уровня и даже дали дополнительный усилитель на снижение стоимости маны, но общей картины это не меняло. Как боец, 3-й тоже находился на дне пищевой цепочки. Супер. Мне только и оставалось, что поднять брови и уставиться в бесконечность, пытаясь понять логику крепости. 2 совершенно бесполезных смертника, подходящих под термин «мясо». 1 более-менее нормальный защитник, с которым прилетающий урон в мою защиту будет значительно снижаться. 1 теперь уже мертвый боец ближнего боя, забывший, что такое разум. И я, умудрившийся заработать наказание от верховного епископа. Отличная команда, чтобы покорить разлом. Требования у кого какие есть? Оружие, броня... Стоп, что-то я туплю. Первый, ты имел свой бизнес? Получается, умеешь договариваться и отстаивать свои интересы? Вести переговоры и все такое?
Умею ли я вести переговоры? Молодой человек, да я на это большую часть твоей жизни потратил. Не могу сказать, что являюсь идеальным переговорщиком, все же часто приходилось идти на уступки, но это та область, где я чувствую себя как рыба в воде.
Так, второй, ты был писарем, причем довольно долго. Привык отмечать все детали, видеть мелкий шрифт и прочие вещи, что всякие хитрецы желают прикрыть красивыми словами. Нам предстоит подписать некий договор. Уверен, церковники насуют туда столько всякого интересного, что когда мы выйдем из разлома, еще и должны останемся. Меня к такому никогда не готовили. Я обязательно пропущу какие-то важные мелочи, из-за которых мы окажемся в проигрыше. И тем более договариваться не умею. Твоя задача — внимательно прочитать договор, найти все слабые места, объяснить их первому, по возможности мне тоже, и принять участие в отстаивании наших интересов.
«Ты так говоришь, словно собрался завтра выжить»,
— хмуро заметил третий. «Не просто выжить, а еще получить законных 10% добычи с разлома», — ответил я. «Это одноуровневый разлом. До финальной комнаты дойдем часа за два. Это уже моя задача. Вы стоите поодаль и не лезете. Конечно, желательно, чтобы вы вообще не ходили со мной, но твоя аура — слишком приятная штука, чтобы от нее отказываться. На гвардии она может пригодиться. Этих уродов я не убивал. Графиня меня не пустила».
«Ты знаешь графиню?»
Возглас удивления третьего был настолько искренним, что я невольно вздрогнул.
«Сколько там было восхищения, веры, надежды!»
«Неделю назад меня определили в ее группу, на закрытие двухуровневого разлома. Но, как я сказал, в последнюю пещеру меня не пустили. Тем не менее, хозяина прикончил я. И да, именно графиня посвятила меня в смертники. Вы уже прошли через эту процедуру?» Никто даже понятия не имел, о чем идет речь, что еще сильнее заставило меня задуматься о целях текущего похода. Для чего церковники отправили бесполезных, по сути, людей, умирать? После первого боя, как было в моем случае, мы вернемся к этому вопросу. На всякий случай произнес я. Главное, чтобы вы ни в коем случае не лезли в этот самый бой. У вас своя задача — переговоры, поиск подвохов, аура на гвардии. Все остальное за мной.
«Добыча тоже за тобой?»
— тут же спросил первый. «Думаю, это то самое, что мы должны в обязательном порядке закрепить в договоре», — задумался я. Об этом я не думал. Полагал, что распределением занимается сама крепость. «У кого есть еще предложение относительно того, что нужно добавить в договор?» «Народ, активней! Я не собираюсь умирать завтра ночью, чего и вам советую. Раз свет свел нас на какое-то время вместе, нужно придумать, как это время провести с пользой для каждого».
«Почему ты думаешь, что справишься? Команда графини с нами не пойдет».
Третий явно был настроен на худшее. Еще бы. Он уже 4 месяца числился смертником и понимал, как долго живут люди с его способностями и кондициями. «Этого недостаточно?» Я кивнул в сторону безжизненного тела. «Он сильнее, больше и мощнее меня, но он лежит, а мы с вами разговариваем. То же самое будет с темными тварями в разломе. Подробности увидите завтра. Сейчас нужно все оформить. Второй, записывай мои требования. Мне нужны мои личные катары, 10 эликсиров на ману и восстановление. Стальной доспех. Нет, он мне не нужен. Будет только стеснять движение».
«Ты пойдешь в разлом без доспеха?»
Возглас изумления был синхронным. «Поверьте, это меньше из странностей, что вам предстоит обо мне узнать или увидеть. Записал... Отлично. Теперь вопрос к вам. Что вам выдали, чтобы выжить? Прежде чем понимать, что требовать, нужно разобраться, что у вас уже есть. Первый, давай начнем с тебя». Утром, когда за нами пришел так и не представившийся церковник, его ждал сюрприз. Причем не один.